Поэтому простите, я ничего, конечно, не буду говорить ни про музей кино, ни про это все не так важно сегодня, мне кажется. Я позволю себе сказать немножко про Сергея Михайловича Эйзенштейна, которому вчера исполнилось 115 лет, и в честь которого мы сегодня, собственно, и будем показывать этот фильм. «Дом мастера» мы его сделали к столетию Сергея Михайловича, то есть 15 лет назад. Сделали мы благодаря тому, что наше министерство, тогда Госкино, не было министерства кинематографии, а было Госкино. Госкино сочло, что не надо делать никакого фильма об Эйзенштейне к столетию. Есть какой-то фильм, сделанный в 58-м году, и хватит. Но нам заказали фильм к столетию канал «Арте», франко-немецкий канал. И благодаря тому, что нашлись продюсеры в Германии, сразу нашлись продюсеры здесь, я очень благодарен Игорю Толстунову, который с российской стороны откликнулся на эту руку, протянутую из Германии. И нам удалось за очень короткий срок, не очень даже готовясь, почти симпровизировать фильм, который вы сегодня увидите. Но я всю жизнь занимаюсь Эйзенштейном, сколько я себя помню, вот с третьего курса в ГИКа. И каждый раз заново смотришь на эту жизнь, каждый раз, каждое новое поколение, каждая новая эпоха проявляет эту жизнь заново. Это тоже, надо сказать, довольно полифоническая личность и полифоническая судьба. Я должен вам сказать, что я не только не разочаровался в Эйзенштейне, мне каждый раз становится все более интересно, то, что сегодня, как сегодня выглядит Эйзенштейн, немножко даже не так, как 15 лет назад. И сегодня, когда мы стоим фактически на распутье, опять нам история предлагает вилку. Вилку между новым тоталитаризмом и подлинным приобщением к демократическим традициям. И нам каждому приходится понимать себя как историческую личность и определять свое поведение. Вот я думаю, что не грех оглянуться на имя Эйзенштейна, его судьбу. Вот мы только что в начале с Игорем Отчичем говорили о том поколении, которое не уехало за границу. Сейчас идет по каналу «Культура» замечательная серия передач. Вы знаете о Густаве Густавовиче Шпете. Совершенно замечательная. И его дочь Марина Густавовна, которая рассказывает, не просто рассказывает об отце, она на самом деле рассказывает о судьбе целого слоя нашей интеллигенции, который отказался спасти свою жизнь, отказался от множества привилегий и просто нормальных условий существования ради того, чтобы сделать хоть что-нибудь в своем отечестве. Мы все знаем строки Анны Ахматовой, она замкнула слух от предложения эмигрировать. Так же было и с Шпетом, и так же было с Сергеем Михайловичем Эйзенштейном, который по отцу был монархистом, его папенька был не просто подданным, он был человеком, обожавшим императора и получившим дворянство по линии Марии Федоровны, то есть Мария Федоровна ему за благотворительность. Он был последним дворянином потомственным Русской империи. В феврале 17 года его семья должна была получить потомственное дворянство от Михаила Эйзенштейна и его сын Сергей Михайлович. А по маменьке Конецкий, это были миллионщики, это были купцы первой гильдии в Петербурге, владевшие Невским баржевым пароходством, очень богатые люди, с довольно большим кругом связей и родства. Там были в родстве, с одной стороны, Радьковы-Рожновы, которые происходили из боярского рода, если не ошибаюсь, а с другой стороны были там Похитонов, дирижер Мариинского театра. То есть там был огромный круг людей, эмигрировавших. И папенька специально вызвал Юрьев, сына, который был спрятан на гражданской войне. У нас везде написано во всех биографиях, за что он ушел добровольцем в Красную армию. Так было принято писать тогда. На самом деле маменька его спрятала в Красную армию на самый тихий участок, на Вологодский фронт. Якобы там был фронт, якобы туда должны были наступать англичане с севера. И очень ловкий человек по фамилии Пейдж устроил там северо-восточный фронт. Они рыли окопы, якобы ожидая наступления англичан, которые не воспоследовало. И там отслеживалось довольно много вот таких сыночков, которые изучали историю театра. И, собственно, благодаря этому Сергей Михайлович изучил историю Мирового театра замечательно. И там начал ставить на сцене и так далее. Я должен вам сказать, что папенька вызвал сына в Юрьев, предлагая ему эмигрировать в Германию, потому что у него были все возможности устроиться в Германию. Он был знаменитый архитектор, у него была практика, у него были связи в Берлине. И Сергей Михайлович мог поехать за папенькой, которого он, с одной стороны, и боялся в детстве, и восставал против него, а с другой стороны, боготворил. И он не поехал, он остался здесь. Я могу сказать, что он тоже принадлежал к тому поколению младшему, гораздо менее образованному, может быть, в то время, чем Густав Густавович Шпет, но, во всяком случае, к тому же типу русского интеллигента, который ощущал, что история России находится в нем. Не он находится в этой истории только, но история находится в нем самом, она часть его судьбы. И я не думаю, что он, как Шпет, хотел бы просвещать, он думал в этот момент о просвещении в широких массах, а потом пришло, но он был уверен, что искусство может облагораживать чувства и мысли. И постепенно, чем дальше, он тем больше становился тем самым просветителем. Он, конечно, играл немножко модными лозунгами. Я думаю, он немножко клоунствовал. А все знали, что он клоун замечательный был. С невыкновенным чувством юмора носил даже специально костюмы в крупную клетку, чтобы подчеркнуть свое родство с рыжими клоунами. Но не только поэтому. Он когда говорил о том, что монтаж аттракционов – это орудие насилия над зрителем, конечно, звучало очень революционно. Но если посмотреть, что он под этим подразумевал, он дальше растолковывал. «Аттракцион – это не трюк», – писал он, – «а это любой воздействующий элемент искусства». От слова «атрагер», как латинского, «воздействовать» или «притягивать», «впечатлять». И все, что впечатляет на любом уровне, интеллектуальном, чувственном, на любом уровне, человека так или иначе, пусть и надолго, преобразовывает. И надо найти такую систему, то есть монтаж этих воздействующих элементов, чтобы человек постепенно становился лучше, образованнее и, в конце концов, добрее. Вы скажете, за что добрее? Все знают, что он такой агрессивный, что он такой там чуть не пропагандист. Сейчас вот в этих статьях, которые печатают к юбилею, пишут, что вот, да, гений, но гений пропагандистский, связавший себя с большевизмом, с его лозунгами. Давайте посмотрим, почему Потемкин во всем мире, отнюдь не большевистском, до сих пор обладает такой необыкновенной воздействованностью. И там ключевое слово «братья». И на самом деле фильм совсем не есть инструкция, как поднимать восстание. Только немецкие генералы могли понять, что это инструктаж. И запрещать сначала в Германии показывать Потемкина. А на самом деле это сначала фильм о том, как на насилие отвечают насилием. На насилие офицеров довольно садистического склада. Это известно, что Белеровский там был действительно немножко такой садистической личностью. Отвечают матросы, потом в ответ еще больше насилия, еще и эскалация насилия доходит до расстрела в Одессе. Это исторический факт. Это было, правда, не на лестнице, он был рядом с лестницей. И Эйзенштейн в Одесской лестнице суммировал как бы все трагические события 5-го года, вплоть до того, что целая эскадра против одного Потемкина, тоже исторический факт. И что же является ключевой фразой, ключевым титром, слово, которое прекратило казнь матросов в начале фильма и прекратило братоубийственную гражданскую войну в конце. Слово «братья». Слово «братья», которое заставляет с двух сторон опустить винтовки, а потом склады орудий. То есть фактически это фильм, который суммировал все главное, лучшее, что было в надеждах на революцию, как на конец мира насилия. Весь мир насилия мы разрушим, белость официально, хотя на самом деле именно этот мир насилия и строился. Но в лозунгах звучало именно это. И это не случайно фильм, который мог быть сделан только в 25-м году. Не в 23-м, не в 27-м. 25-й год – это самый благополучный год НЭПа. Это год после смерти Ленина. Это год еще не победы Сталина. Это год относительно терпимости друг к другу. И надежд на то, что Россия войдет опять в семью европейских народов. И именно в этот момент появляется Потемкин как призыв покончить с враждой и взаимным насилием. Я рассказываю это потому, что мне кажется, Эйзенштейн нашел вот ту самую точку, в которой его личность совпала с тенденцией истории, с той развилкой, которой история потом пошла в другую сторону. Как мы знаем, к несчастью нашей страны, она пошла в сторону сталинизма, пошла в сторону братоубийства, насилия после гражданской войны. Гражданская война продолжилась в другой форме, в форме репрессий, в форме арестов и так далее. То есть она длилась фактически все время, к несчастью, она и продолжается. Но в тот момент Эйзенштейн оказался как бы в положении, когда Хлебников мечтал о том, как найти такую точку между собой и народом, чтобы твоя тень совпала с границами народа. Вот это случилось на Потемкине с Эйзенштейном. И я думаю, что слава Потемкина потом сыграла вообще жуткую роль. Все время от него требовали еще одного Потемкина. А история пошла иначе. Ему каждый раз приходилось находить другую точку. Не всегда ему удавалось создавать такие совершенные произведения, как Потемкина, которые в самом себе, как бы абсолютно во всех своих пропорциях, это фуга, это прелюдия и фуга по Баху, если хотите, это баховское произведение, это в то же время пушкинское произведение, там очень много реминисценций из русской мировой культуры, очень много там Ветхого и Нового Завета, включая слово «братья». Но я сейчас не буду говорить о других фильмах Эйзенштейна, я хочу сказать о том, что всю жизнь потом он жил с этим моментом гармонии между собой и историей, понимая, что история каждый раз ставит его перед чудовищным выбором. Я позволю себе сказать только о двух фильмах. Сейчас, с одной стороны, Александр Невский стал имя «Россия», а что мы знаем о Невском? Только то, что показал Эйзенштейн. Я не знаю, насколько известна история его разговора с Михайловичем Ромом. Значит, после фильма «Бежим лук», который я чуть попозже скажу, извините, что я так долго говорю. После фильма «Бежим лук», когда Эйзенштейн чудом спасся от репрессий, уже был подписан приказ о его аресте, фактически его судьба была решена, и на последнем мгновении уже были подписи, есть теперь опубликованные документы Ворошилова, Кагановича, Молотова, который потом зачеркнул свою подпись, видимо, уловив настроение Сталина, который сказал, ну ладно, можно еще раз доверить ему, посмотрим, что будет. И за что ему предложили на выбор? Минин и Пожарский, сценарий Шкловского, который был уже куплен, или Александр Невский Павленко. Это была ситуация оборонного кино перед Второй мировой войной. Все понимали, что война неизбежна. И Сергей Михайлович, встретивший Михайловича Рома, сказал, Михайлович, что бы вы выбрали? Невского или Минина и Пожарского. Он сказал, наверное, Минина и Пожарского, это 17 век, хотя бы что-нибудь известно, как люди выглядели, что случилось. А что мы знаем про Невского? Вот именно поэтому надо ставить Невского. Как я его сделаю, так и будет. Вот так и случилось. Как Эйзенштейн сделал Невского, так и мы воспринимаем Невского. Хотя историки знают, что реально Александр Невский был гораздо сложнее, и у него была очень сложная... Да, он стал святым. Его канонизировали православные церкви, и Эйзенштейн прямо говорил, я делаю нереального Александра Невского, я делаю фильм о святом Александре Невском. Он сделал фильм-фреску, фильм-кантату с Прокофьевым, не претендуя на то, что он делает иллюстрации к учебнику истории, но он сделал фильм о князе милосердном, о князе-воителе, который в конце, заметьте, там нет крови. Вы обратили внимание, что там нигде нет крови в этом фильме. В этом фильме мы видим только, как тонут рыцари несколько. Но магистра берут, обменяют на мыло, его не казнят. А кнехтов, солдат поневольных, отпускают без выкупа. Я думаю, что Сергей Михайлович знал, что он делал, хотя он понимал, что не будет такого благостного конца в будущей войне. Этот фильм, которым он опять совпал с состоянием народа, поэтому фильм до сих пор смотрят и дети, и взрослые, и все понимают, что это сказка, и тем не менее смотрят. Вот два гармонических момента совпадения истории предфашистской ситуации, предфашистской агрессии, я имею в виду. Ведь Эйзенштейн делал фильм ради чего? Там есть одна удивительная вещь, которую сам Эйзенштейн тоже пояснил. Не испугайтесь, не бойтесь. Весь фильм есть заклинание. Не испугайтесь зла. Неважно, будет ли это безликое зло в виде псов-рыцарей, закрывших лицо металлом, или потом в Иване Грозном это будут опричники в своих черных одеяниях. Надо было прежде всего не испугаться зла. Но для того, чтобы не испугаться зла, надо было показать всю силу этого зла и даже иногда привлекательность этого зла для наивного сознания, чтобы переломить это потом в победу над злом, а не унижать человека, делая это зло игрушечным, нарочным или просто разукрашивая клюквенный сок. Два фильма стоят по две стороны Александра Невского. Фильм «Бежен лук» – это как бы фантазия, если хотите, на тему Павлика Морозова, того самого мифа, самого страшного, может быть, мифа сталинизма, где была попытка внушить народу, что государство превыше твоих семейных привязанностей, твоих обязательств перед отцом и матерью, и воспитывающий доноситель. Эйзенштейн отказался от всех моментов, которые были прописаны даже в сценарии. Там нет момента, где Павлик наносит на отца. Там нет момента, там не Павлик, там Степок, там другой герой. В центре там сцена разрушения церкви. Все некоторые наивные люди говорят, что Эйзенштейн призывал разрушать церковь. Нет, он показывал, как церковь. Из церкви изгоняли торгаша, из храма человеческого духа. А с другой стороны, как сами крестьяне отказывались от своих верований и становились жертвами. Это очень сложная картина по своей символике, но на самом деле он написал «Степок» – это маленький Киров. Понятно, что он понял, что убийство Кирова, так же, как и Густав Густавич Шпет, понял, что это начало новых репрессий, трагедия страны. С другой стороны, он показал, как два человека, близко родственные, отец и сын, из-за того прыжкообразного развития истории, которое прошло в России, когда мы прыжками, у нас история не течет, как река, она прыгает, как лягушка, к несчастью. И вот этот революционный слом и сближение эпох, когда у нас еще был почти первобытный общинный строй, попытка его перебросить в социализм, тот самый утопический, гармонически, без насилия, настолько с помощью этой революции сблизились, что происходит аннигиляция и отца, и сына. Они уничтожают друг друга. И трагедия этого отца, стреляющего сына, и сына, который пытается предотвратить насилие, потому что он пришел из далекого будущего, когда насилия уже нет. А отец из прошлого, когда он не может и не хочет понять, что происходит под сегодняшней действительностью, он просто не принимает эту реальность. Он никакой не кулак, он бедняк, получивший маленький надел своей земли и не хотящий его отдать, и все, и не отдающий сына. То есть это трагедия, трагедия русской деревни и всякие трагедии русской истории. Я опять Эйзенштейн понял историю не как что-то отдаленное. Он делал не миф, который ему заказали. Он делал ту трагедию, которую он сам пережил, восстав против отца, оставшись в России и понявши, что история пошла по другому пути. И Иван Грозный, где уже прямо было заказано сделать оправдание Ивана, Сталин, конечно, ожидал, что будет второй Александр Невский. Конечно, он думал, что это будет полностью, что Эйзенштейн не может осмелиться выступить против. А Эйзенштейн понимал, что он не будет делать оправдание Ивана. Он поначалу думал, что Сталин обложит совесть. У него есть такая запись, что первая сцена, которая ему пришла в голову, что Иван ползет к фреске Страшного суда, который нет, кстати говоря, в православной церкви, но его сочинил как бы. Это та церковь, которая внутри Ивана, как он себе представляет храм и вообще Вселенную. Иван перед ликом всемогущего спрашивает, прав ли я, и требует ответа, но естественно, что Бог молчит, и он швыряет посох Бога. Это третья серия. Это первая сцена, которая пришла в голову Эйзенштейна, когда он принял, как бы, он еще не принял, он думал, принять ли заказ. Он не очень понимал, как бы дальше пойдет. Потом он придумал такое детство Ивана, может быть, если вы хотите, я даже рассказал потрясающую историю про святого Уара, как вот его упрекали Эйзенштейна, что он все придумал про детство Ивана. Оказалось, что он угадал. И Сергеевич как раз доказал, что Эйзенштейн правильно угадал детство Ивана. И третья сцена, после которой он согласился ставить Ивана Грозного, это было известие о святом, о будущем святом митрополите Филиппе Калычеве, который публично при всем народе отлучил Ивана от церкви, назвав его языческим царем Новохудоносором, который мучит своих подданных. Это исторический факт. Мы знаем, что Филипп поплатился жизнью за это. Его удушил Малюта собственными руками. И за что не эту сцену сделал в третьей серии, а сцену отлучения Ивана от церкви во второй. Это кульминация второй серии фильма. В этом фильме Эйзенштейн, я думаю, выбрал себе альтер-эго, это был Филипп. Вот по странному совпадению, а может быть не совпадению, Сергей Михайлович родился 10 января 98 года по старому стилю. А это день памяти великомученика святого Филиппа. Вот, как хотите, так понимаете. Но тем не менее, это факт. Факт, что он родился в день святого Филиппа. Его должны были, собственно, назвать не в честь Сергия Радонежского, как его назвал отец, а в честь Филиппа при крещении. Вот получилось, что он Сергий тоже, Сергиевской частью. И он выбрал не случайно эту сцену, как бы центральным столпом, на котором держится вся конструкция недоснятого фильма «Иван Грозный». Мы не знаем третьей серии, осталось 4 части, 4 минутки всего от третьей серии. Было около 40 минут снято. Это все было уничтожено в 1951 году. По приказу, между прочим, Пырьева, даже не Сталина. Все было смыто. Пырьев Иван Александрович, который заявил, что он снимет правильного Ивана Грозного. А все, что произошло, это ошибка и формализм. И приказал смыть. Сегодня мы, конечно, можем судить об этом фильме по рисункам, потому что Эйзенштейн все нарисовал, и есть фильм нарисованный, фактически третья серия, так что это не мои голословные утверждения, это не фантазика по поводу Евгения Онегина, которая позволила себе изложить, а это подлинное, все доказуемо, что называется. Так вот, он выбрал свою судьбу, он знал, что он расплатится жизнью за это, и так же, как Пушкин, его герой убьет его. И так же, как Пушкин, ситуация абсолютно... Пушкин ведь умирал бедным, у него лежали стопы нераспроданного современника, он был в долгах, а он заказал второе издание Онегина отдельное. И он умер с только что принесенным ему свеженьким вторым изданием Онегина на груди. Я думаю, это не случайный жест. Также Сергей Михайлович умер со столом в момент, когда он писал о своем Иване Грозном и о Филиппе. Он писал, какие человечища ходили тогда на Руси. В этот момент его рука пошла вниз, и он успел только в этой дуге вписать туда «Мать Родина» простым карандашом. Потом он принял лекарство и красным карандашом сделал стрелочку. В архиве лежит 3 странички, последнее, что лежало на столе Эйзенштейна. И написал: была сердечная спазма, вот ее свет в почерке. Отдышался, перевернул страничку, еще написал 1,5 страницы, поднялся, пошел по воспоминаниям Козинцева, единственного, что у него было включено радио, у него был такой кабинетный приемник, когда, значит, у него были короткие волны, а это значит, что он слушал, это было без 22 ночи, наше радио кончало работать в 12. Значит, он слушал голоса. Он слушал голоса. Что он слышал там, мы можем предположить, потому что на следующее утро вышли газеты. На последней полосе в маленьком черном квадратике было написано, что сегодня ночью скончался знаменитый режиссер, или просто режиссер Сергей Михайлович Эйзенштейн. Да, на первой странице было постановление об опере «Великая дружба». Это была та самая статья, в которой якобы осуждался Мурадели, а проклинались Прокофьев и Шостакович. И, видимо, Сергей Михайлович мог слышать по радио об этом постановлении, я думаю. Но он упал, идучи к этому радиоприемнику, чтобы его выключить, и его нашли на полу. Тетя Паша, его домоправительница, стала стучать, значит, по батарее. Это был такой знак, если плохо станет из-за шлема, ну, после инфаркта все ждали, что будет. Он еще шутил, он говорил: мне нагадали в Голливуде, что мне жить 50 лет, вот вместо юбилея приедете на панихиду. Что и случилось. Он прожил 50 лет и 2 недели. Прибежали соседи, поняли Эйзенштейна. И вот поразительно, что вот тот момент, когда Эйзенштейна хранили, было 13 января в 13 часов на Васильевской, было 13. Он ужасно не любил. Он не любил число 13, не любил пятницы. Это была пятница, 13 число. Все, кто говорил тогда на панихиде, говорили только об одном, что Эйзенштейн выполнил свой долг и сыграл свою роль в истории. Конечно, историк сыграл свою роль с ним. Но каждый раз, когда вот сейчас идет, уже прошло 65 лет после смерти Эйзенштейна, вы знаете, он действительно продолжает жить. Я понимаю, что это выглядит немножко такой демагогической, может быть, фразой, ее выслал высокопарной. Но вот присутствие Эйзенштейна, тем не менее, ощущается. Не только потому, что его издают заново, его изучают. Очень много есть людей. Вот здесь замечательный французский филолог Жерар Куньел, который представляет французскую ветвь Эйзенштейна. Есть почти в каждой стране такие люди, которые его изучают, толкуют, преподают. Но дело же даже не в этом. Каждый раз, когда показывается какой-нибудь фильм, вчера мы показывали в кинотеатре имени Моссовета, мы показывали «Генеральную линию», одну из самых неизвестных картин Эйзенштейна. Оказалось, она по-прежнему актуальна. Это такая картина о бедствии в нашей деревне. Это разруха, которая царит сегодня на земле. Вот она, к сожалению, рифмуется с тем, что Эйзенштейн показал в 26-м году. Но он не потому актуален, а он потому актуален, что он нашел, я думаю, себя правильно в истории, а история обрела достойное место, в котором она не стала ему диктатором. Она оказалась подвластной его нравственному суду и его бесстрашию. Потому что Сергей Михайлович, главное, мне кажется, что нежный юноша, мальчик из Риги, человек, воспитанный, в общем, гувернантками, очень болезненный, очень внешне неуклюжий, маленький, толстенький, с юмором необыкновенным. Ну, никакой героической внешности, ничего у него нет такого, что можно было бы сделать из него витязя. А на самом деле он был один из тех, кто эту историю судил в себе и осмеливался выносить на экран. Ради Бога, извините, что я так долго говорил, но вот сейчас мы будем смотреть этот фильм. Он еще час 40 минут идет. Так что... Я думаю, что мы начнем показ, да. А если будут какие-то вопросы, то после фильма можно будет поговорить.